Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдейя». Здравствуйте, меня зовут Кира Лаврентьева. И хочу рассказать вам, что красивым словом «пайдейя» древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Божьего в себе, мы будем как раз сегодня говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. В гостях у Светлого радио Валентин Толкунов, преподаватель курса по интегрированному планированию в Президентской академии Российского экономического университета имени Плеханова. Многодетный отец, преподаватель воскресной школы. И, как мы узнали, Валентин еще очень-очень много чем занимается. Ну вот мы обозначили самые главные его ипостаси, которые будут важны сегодня в нашем разговоре. Здравствуйте, Валентин.
Да, здравствуйте, Кира, очень приятно.
Ну, тему нашей программы я обозначила. Это раскрытие личности человека, это поиск образа Божьего в себе. И, конечно, очень хочется с вами поговорить как с многодетным отцом, очень хочется с вами поговорить как с человеком, который не чужд образованию, но не могу не спросить, что такое интегрированное планирование. Вот самый такой обывательский вопрос, да, задам в начале нашей программы.
Да, очень хороший вопрос. На самом деле у меня есть такой небольшой опыт записи подкастов, где меня спрашивали такой же вопрос практически, либо как вы детям это объясните, либо вы как бабушке своей объясните. Вот про детей я говорю так. Вот, допустим, у ребенка выпал зуб молочный, и он, соответственно, зубная фея должна ему что-то завтра принести. Вот интегрированное бизнес-планирование – это когда ребенок загадал, а завтра ему, условно говоря, курьер привез ровно то, что он загадал, и прямо вот куда-то положил, условно говоря, или родителям, или под подушку. То есть это процесс, который связывает наши желания, которые оцифровываются, компании их собирают, предугадывают за нас, отгружают вовремя, точный срок, и то, что нужно и нужного качества, это приезжает. Соответственно, цель интегрированного бизнес-планирования, такая финальная, идеальная цель именно в этом.
Так, а теперь расскажите, как вы это расскажете своей бабушке.
А с бабушкой другой у меня рецепт,
подход,
секрет. Да-да-да, вот бабушка пришла в поликлинику свою местную, вот что-то там у нее случилось, ей врач прописал рецепт, она выходит из поликлиники с этим рецептом, и тут же приходит курьер и дает ей лекарство, то, которое по рецепту, на основании того рецепта, который выписали.
То есть интегрированное планирование – это когда огромное количество человек задействовано в выполнении какой-то определенной задачи.
Таргетированной задачи под конкретного клиента или там конкретную группу лиц.
Так то есть точно. Такая клиентоориентированность,
да,
в некотором смысле.
А в прямом смысле.
О, а как интегрированное планирование, господи, дай выговорить, можно внедрить в жизнь школьника, например, простого? Как это можно адаптировать для него?
Кстати, очень хороший вопрос. Вот, Кир, вы прям мотивируете меня как-то вот очень сильно призадуматься. Две моих ипостаси скрестить, я до этого об этом не думал. Мне кажется, что, к сожалению, ну, или к счастью, вопрос интегрированного планирования – это вопрос оцифровки данных, да, соответственно, если там ученик что-то получает, сейчас же есть электронные дневники, у него там все оцифровано, условно говоря, да, и, наверное, ему система, уже у Яндекса такие системы есть, искусственного интеллекта, у них есть свои школы, ему система искусственного интеллекта, исходя из его успеваемости, исходя даже не только его оценок, а того, что там, я не знаю, как он отвечает на уроки, она ему помогает, он приходит домой, а ему тут же шорт-лист, там короткий список того, что ему нужно доучить, подучить, что нужно сделать, а где, какие там, он включает телевизор, а ему система говорит, нет, мультики сейчас нельзя смотреть, подучи вот это, ну там, родительский контроль, круто, условно говоря. Посмотри, послушай. Вот интегрированность в данном случае об этом. То есть, но здесь участие родителей очень важно. Это не значит, что эта система сама все делает. Это значит, что родитель настроил ее под какие-то определенные ограничения для ребенка так, чтобы и ребенку было комфортно, чтобы он не только учился, но чтобы он приоритеты правильно расставлял. И вот Это в том числе о приоритетах. И я думаю, что такое будущее на самом деле не за горами, оно уже сейчас есть. Просто вопрос, не все его умеют использовать, и не все еще склеено, что называется.
Валентин, не просто так наша встреча сегодня с вами состоялась. Я сегодня приехала на программу, не буду скрывать, после встречи с учителем своего среднего ребенка. И она мне говорит: слушайте, ну он очень системный, он очень организованный, но без вашей помощи он не справится. Элементарно. Портфель пересобрать, лишних учебников туда не класть. Доучить то, что в школе не доучил, это то, о чем вы сейчас говорите. Почитать то, что в школе не дочитал, потому что литературное чтение очень часто у детей, конечно, откладывается вообще на задний план и западает, потому что это же нельзя, не надо писать, это надо читать, а значит, можно не делать. Ну и так далее. И она говорит, что ему вот нужна, значит, системная помощь системной мамы. И я сижу и думаю о том, что если я не системная совсем, и я все время себя понуждаю нигде ничего не забывать.
Это тяжело.
И я забываю. И нигде ничего, нигде не опаздывать, все организованно делать, помогать детям в организации, у меня бесконечно мозг в таком неком, знаете,
напряжение
таком стрессе находится. То есть что делать, чтобы организовать ребенка, если родитель, ну вот по своей природе, не строго организованный? Если я стану строго организованной, у меня уходит творческая часть сразу же. Но можно ли это как-то совместить вот с энергией, как раз о чем вы говорите?
Да, Кир, я можно вам отвечу на ваш вопрос и приведу свой собственный пример.
С удовольствием.
Потому что у меня наоборот.
Как вот, как хотите.
Отлично.
Я рада всему.
У меня просто ситуация наоборот, моя личная. Я здесь рекомендую, я как отец и, наверное, как учитель в том числе, рекомендую свои слабые стороны, а всех они есть. У меня они тоже есть, закрывать как раз-таки технологическими какими-то вещами, если это возможно. Потому что, я согласен, все люди разные, есть творческие личности, есть системные. Я вот, у меня математическое образование, я такой больше аналитик, систематизатор, хотя вот какое творческое начало у меня тоже присутствует, но оно в меньшей степени присутствует, то есть я человек структуры.
Это
и
очень
анализ.
Важно.
Вот. Но я знаю, что есть люди вокруг меня, моя супруга, да, Аня Толкунова, она здесь тоже была.
Не так давно.
Да, ей большой-большой привет. Вот она как раз-таки творческий человек, и у нас с ней такое вот соединение.
Тандем.
Да, тандем. Вот, и я вижу, как, что ей не хватает. Вот, кстати, я так неформально являюсь там медиа-менеджером проекта «Творилки-мастерилки», ее группы, потому что вот я добавляю ей системности и стратегии. Вот, но если там такой человека рядом нету, то можно это брать, эту системность, то есть, допустим, в телефоне делается распорядок дня, делаются напоминалки, они сами помогают человеку вспомнить о том, что есть, да, это причем эти напоминалки можно соединить там с рабочим компьютером, с почтой, то есть, чтобы все было синхронизировано, и везде они всплывали. Это один момент, который помогает человеку как-то вот, ну, так сказать, систематизироваться. Другой момент, это то, чему я там уже 10-15 лет назад обучался, там, сам читал книги по тайм-менеджменту Глеба Архангельского, вот, он очень классную вещь сказал, что есть жесткое планирование, это когда вот как у нас с вами эфир, там, в 11 часов, а есть гибкое планирование. И вот надо жесткому планированию 20% времени уделять, то есть те вещи, которые железобетонно должны быть, и они должны где-то в голове все-таки держаться, либо в заметках, но в голове дублироваться. А есть гибкое планирование, допустим, я не знаю, приготовить суп, проверить у сына уроки, там, я не знаю, сходить в магазин, и они должны плавать в течение дня, и за вот жесткое планирование у тебя должна быть какая-то мотивация, то есть ты сделал, молодец, там, я не знаю, чай вкусный выпил, там, с конфеткой, а гибкое планирование, оно не позволяет тебе стрессовать, и у тебя мозг не перегружается, потому что оно плавает. Ты это сегодня не сделал, условно, ну, суп, понятно, надо приготовить, но что-то не сделал, перенес на завтра, и у тебя нету стресса от того, что ты что-то не доделываешь, потому что ты делаешь то, что обязательно, а то, что вот менее обязательно. И в идеале вот даже творческому человеку я рекомендую все-таки это записывать. Хотя бы делать, не каждый день, хотя бы раз на неделю делать общий план, и он помогает просто вот, что называется, не забыть. А раз в день, просто с утра, да, там, когда свежая голова, посмотреть так, вот за неделю, ага, это сделал, это еще осталось. Вспомнил, себе напомнил и доделал, условно говоря. И вот для творческих людей рекомендую гибкого больше делать, просто жесткого поменьше, да, тогда это будет более бесшовно, комфортно и, с одной стороны, с другой стороны, меньше будешь забывать. С точки зрения моего опыта, вот не я привел пример себя и супругу, это одна история. Вот у меня старший сын, он творческий человек, И, соответственно, я математик, он гуманитарий. Да. Я это понял поздновато, ну, как всегда бывает с первыми детьми. Вот, и мне приходится подстраиваться под его ритм. Он как раз-таки тоже вот что-то бывает забывает, что-то там, я ему говорю там по математике, там, ну, я же тебе говорил, он там не помнит там какие-то формулы. И здесь, честно говоря, действительно очень тяжело. Вот с обратной стороны тоже очень тяжело, потому что я вроде как помню, понимаю, для меня это легко, а там мой ребенок не помнит, не понимает, и ему это как будто бы тяжело. И вот здесь вот этот момент, как его обучить такому системному подходу, мне кажется, один из базовых советов – это все-таки набраться терпения и не торопить человека, потому что процесс обучения каким-то вот структурным, да, вещам, он должен проходить определенное время. Поэтому гибкость, она, конечно, важна, но, соответственно, ребенку тоже нужно дать время этому обучиться. И более структурный ребенок, у меня средний, он более такой структурный, все на лету схватывает. Я понимаю, что в, да, это инвестировать даже не надо, все четко, мы друг друга понимаем, старшему немножко другой подход, и здесь очень важно понимать, стратегически, вот на дальнюю перспективу, да, во-первых, верить, что он этому точно научится, и не в моменте не переживать, во-вторых, постепенно капать, и самое главное, самому, ну, брать эту функцию в какой-то степени на себя, если ты понимаешь, что это у тебя сильная сторона, а у него вот он еще не нарастил ее.
Да.
Ну, вот как это, возьми этот крест и, да, иди до конца,
на
что называется.
На рамена свои.
Пайдея.
В гостях у программы «Пайдея» Валентин Толкунов, многодетный отец, преподаватель в президентской академии, преподаватель Российского экономического университета имени Плеханова, многодетный отец и преподаватель воскресной школы. К этому мы сегодня, кстати, обязательно вернемся, к воскресной школе, или обязательно об этом поговорим. Но хочется докрутить тему родительства, конечно, Валентин.
Да.
Давайте поговорим об этом, потому что крайне редко у нас бывают отцы на радио «Вера», находят время действительно прийти, которые могут рассказать о воспитании детей, воспитании сыновей, что это такое на самом деле, вот то самое воспитание пресловутое, о котором мы говорим на каждом шагу, о котором мы слышим из каждого утюга, есть ли оно действительно, это воспитание, или это все же такое возрастание вместе с детьми, уже ответ кроется в моем вопросе. Но вы отвечаете так, как чувствуете.
Да. Да, Кир, вы знаете, недавно был День отца как раз, да, такой праздник, который президент, по-моему, пару лет назад ввел, и на самом деле я очень рад. Эта тема отцовства, она должна фигурировать в нашей информационной, как минимум, повестке, потому что от информационной повестки зависит уже какой-то приоритет и фокус в обществе. Я ратую за то, чтобы приоритет отцовства и важности отцовства, он действительно был одним из важных аспектов, как вот сейчас тема материнства поднимается, многодетности. А на самом деле материнство и отцовство, они должны быть идти вместе, как...
Ну, рука об руку.
Да, рука об руку, как два весла у одной лодочки, да, иначе она либо влево, либо вправо будет уходить. Поэтому это действительно важно, и если говорить про отцовство, ответственное отцовство и такую воспитательную функцию, то я бы вот для себя, по своему личному опыту, разделил бы отцовство на, ну, наверное, на три части. Первая часть – это до рождения ребенка. Функция отца крайне важна, чтобы поддержать маму. А даже если отец работает, он там зарабатывает деньги, делает ремонт, все равно он должен уделять этому времени, и супруга должна знать, что ее знают, любят, особенно в этом таком непростом состоянии, когда у нее все силы организма уходят именно на ребенка. Я это осознал не сразу, еще раз, по своему иногда горькому, может быть, не очень опыту, что это действительно важно, и это, условно говоря, формирует плод ребенка, и ребенок тоже от этого получает очень много полезного на самом деле, на старте, что называется. Это первый момент. Второй момент – это, наверное, вот этот ясельный период от 0 до 3 лет, когда ребенок рождается, безусловно, отец должен тоже присутствовать, помогать. И вот пока он очень зависим от мамы, опять-таки функция отца – это любить маму, помогать маме в первую очередь и изучать ребенка. С первым ребенком я практически не трогал его, ну, очень редко трогал первого своего старшего ребенка. В этот период я не знал, как к нему подступиться. Угу. Вот, для информации, вот у меня у супруга старшая в семье, у нее две сестры, а я младший, у меня два брата старших.
Интересно, кстати.
Да, у нас такой стек.
Да-да-да.
Соответственно, у меня нет опыта общения с более младшими детьми, ну, так случилось. Я всегда как-то их сторонился, ну, как-то я неловко себя чувствовал, не мог, не понимал там. У меня старший брат более такой был в этом плане адаптивный. И понятно, когда есть в семье уже кто-то адаптивный, ты как бы так, ага, это не мое.
Да.
Вот. И с первым ребенком было тяжеловато. Потом я стал изучать сам, понимать, что, ну что ж, второй родился, надо уже как-то принимать участие. И супруга уже стала просить меня, так сказать. Вот. Я стал этот момент изучать и потихоньку понимать, там, что ему нужно, там, если мы оставались вместе, как там элементарно память, памперсы поменять, да, там, почему он плачет, ну и так далее. Ну и с каждым последующим, безусловно, этот опыт накапливался, и он усовершенствовался. А, это тоже очень важный момент, потому что папы зачастую, либо мама не подпускает папу, ну, видит, она боится просто, что, ну, папа не уверен. И мама, конечно, берегает своего ребенка, и она боится ему причинить ребенку вред. На самом деле, от этого могут немножко и родительские отношения попортиться. Я здесь за то, чтобы здесь вот нужен правильный союз, да, но я к этому через опыт пришел, не с первым ребенком, поэтому здесь вот трудно давать советы тем, у кого вот только родился ребенок, это они должны сами опытно прожить. Здесь важно вот взаимоотношения мамы с папой, безусловно, важно, и участие папы настолько, насколько мама это позволяет, хотя бы в таком русле, это уже будет большой-большой плюс. Папам я рекомендую, особенно молодым, не тушеваться, дети – это... Это замечательно, с ними можно, так сказать, делать все, что ты хотел бы, чтобы с тобой делали там когда-то в детстве, играть, там, не знаю, машинки покупать, даже не по возрасту, это тоже очень важно. Это вот этот период. И второй период, третий период, самый важный, это старше трех, ну, наверное, старше пяти лет, когда ребенок, да, готовится к школе и уже идет в школу, функция отца возрастает, вот по мне так, это образовательная история, образовательная траектория, обучение, взаимодействие с людьми, знакомство с этим миром, с конфликтами этого мира, как на них реагировать, как преодолевать препятствия, особенно с точки зрения воспитания сыновей. И зачастую какой-то вопрос у детей в проброс, особенно постарше бывает, неожиданный, ты должен отлавливать. То есть иногда дети боятся у папы что-то спросить, да, ну, там, строгий, там, серьезный, там, и так далее, и они как бы... вот это вот нащупывают эту зону, где вот папа может помочь, да, потому что он потихоньку включается в жизнь ребенка. И вот эти тонкие моменты надо ловить и их давать максимальную поддержку ребенку, uh-huh, даже если какой-то вопрос глупый, да, там, или даже если ребенок там подрался с кем-то, нужно понять его мотивацию, нужно не торопиться его ругать, а понять, может быть, там ситуация совсем другая. И здесь очень важна именно поддержка папы, отца, такая вот, я бы сказал, менее многословная, да, но больше говорить по делу и говорить, самое главное, искренне, не копировать чей-то опыт, да, как бы тебе не хотелось, потому что твой личный опыт, твое воспитание все равно всплывет, и ребенок видит, что ты делаешь одно, а говоришь другое, вот это самое, вот если подходить к подростковому возрасту, там, старше 10 лет, условно, это самое большое табу, вот куда не надо идти, когда ты делаешь одно, а говоришь другое, да, потому что, ну, так, в обществе принято так, ты говоришь, а сам там что-то делаешь по-другому. Дети это как-то очень четко считывают, они очень, на самом деле, хорошая калька родителей, они очень все считывают, здесь нужно быть искренним с самим собой, это очень-очень важно, это и чем старше ребенок становится, чем как раз-таки, тем важнее отцу именно показывать уже не словом, а примером, что ребенок может достичь и добиться. Наверное, в том числе одним из мотиваторов, почему я пошел в преподавание, было желание моих детей как-то образовать, да, то есть какой-то такой у меня был выплеск в эту роль, потому что я понимал, что если я что-то делаю интересное, полезное другим, то, скорее всего, это интересно и полезно моим детям вернется. Я вот такой за бумеранг добра, что называется. Вот это мой такой был выплеск в эту сторону, с одной стороны. С другой стороны, мне нужно понимать, как устроено высшее учебное заведение, потому что дети моим потом поступать. Это тоже один из стратегических интересов.
Ну, вы, да, продуманный, Валентин.
Ну, такой человек, так вот, да-да-да, у меня все.
Вот, ну, вы знаете, вы такую... ключевую тему сейчас затронули нашего разговора и вообще ключевую тему любого человека. О чем мы думаем? О чем думает человек-христианин, да, мужчина-христианин, о чем думает вообще мужчина? Честно говоря, о своей собственной реализации и о воле Божьей о себе. Это идеальный такой вариант. И в основном они перекликаются для верующего человека, да? Но мы понимаем, что не все наши радиослушатели, а может быть и большая часть наших радиослушателей, да, не может разделить утверждение, что я вот на своем месте, я выбрал работу по душе, и поэтому теперь никогда не работаю. Мы понимаем, что большая часть населения нашей страны, она все равно работает, чтобы обеспечить свою семью. Да. Ну и вообще в вопросах там в конце 80-х, начале 90-х, вот это поколение, которым сейчас там 35+, да, может быть, и не стояла вообще такая вот история, что надо получить профессию там для души. Больше все шли там в экономисты, в юристы, чтобы была стабильность.
Чтобы хлеб был,
потому что время было очень нестабильное. Угу. Никто там не думал о логосе, о предназначении, либо думали единицы. И мы понимаем, что сейчас огромное количество людей работают как бы не по призванию. И не чувствуют себя, может быть, на своем месте. А возраст, например, 40-45, да, и у тебя там двое детей, трое, и их нужно поднимать, и семью надо кормить, и ты бы рад, может быть, там чем-то заняться, к чему душа лежит, а возможности нет. Вот что тут делать, Валентин? Потому что вы сказали, что отец, он должен показывать пример. Да. Он должен нащупать свою дорожку в жизни, чтобы и дети примерно понимали, как она нащупывается. Угу. А если отец не то, что ее не нащупал, а у него, ну, жизнь немножко вот даже не позволила этого сделать, что тогда?
Да, Кир, это такой
сложный
вопрос.
Сложный, очень болезненный.
Да, он действительно непростой. Я попробую не уйти в общие слова, как-то ответить именно на него, но с точки зрения все-таки своего опыта.
Конечно.
Я родился как раз там, ну, условно, ближе к 90-м, 80-е. Я тоже ребенок кризисов. У нас
перестроек.
И перестроек, да. Так точно. У меня отец военнослужащий в запасе.
Так точно, я сразу поняла, что военнослужащий.
Да, да, подполковник космических ВКС. Вот, соответственно, но история такая, что я из военного города, и когда он служил еще, ему зарплату не платили. И, слава богу, мама работала бухгалтером, там, в военторге устроилась, и как-то бартером вместо зарплаты ей какую-то еду давали, нас было трое, вот, есть было нечего. Соответственно, безусловно, мама, как экономист-бухгалтер, она сказала, да, куда пойдем, куда? Конечно, в экономический, да, вот мы, собственно, и с братьями в экономический нацелились идти, вот как раз-таки юристы-экономисты, это наша история. Вот, но мама, она очень продуманно все делала, и она понимала, что ей нужно не просто поступить, а поступить в топ вузов, чтобы просто хороший дать старт. Она не понимала, какой старт лучше, но просто понимала, что нужно вот хороший старт. Поэтому работала на 3-4 работах, потом папа к ней подключился, она обучила, кстати. Мама обучила папу бухгалтерии, он теперь главный бухгалтер.
Великая женщина.
Да, вот, и они, соответственно, поднимали нас, вот 3-4 работы у них было, фирм там и так далее, мы все вот поступили в хорошие вузы благодаря там поддержке, большой поддержке родителей и репетиторству. И дальше, безусловно, это дало определенный старт мне, уже определенную стартовую позицию, но я скажу так, что я общаюсь с многими людьми, за вот эти 15 лет, более 15 лет профессиональных, я работал в разных сферах, фармацевтическая, пищевая промышленность, и товары спортивные, и химическая, и металлургическая, то есть я общался с разными людьми разных возрастов, разных поколений, и молодые, сейчас с студентами молодыми общаюсь, и я понимаю, что на самом деле институт, он дает, да, хорошую базу, но если это как инструмент. То есть ты, имея навык и имея трудолюбие и ответственный подход, ты можешь этот инструмент превратить в определенную золотую жилу для себя. В ресурс, да, в хороший ресурс. А можешь его просто выбросить в сторону, там, прогуливать занятия, ничего не делать. И, в общем-то, как-то я в метрополитене, помню, по-моему, студенческое время еще покупал билет, что-то мы разговаривали с кассиршей, и говорю, вот на пары тороплюсь, а в какой вузе учитесь? Я говорю, Плеханова. Он говорит, а, я тоже там училась. Вот, я так был удивлен, что я думал, все из Плехановки, они там где-то там работают в больших таких профессиях и так далее, да, то есть вот вуз, на самом деле, он не дает за тебя этот старт, и это не самое важное. Это я говорю к чему? Потому что если там, допустим, люди работают в моногородах, там, где там, допустим, один работодатель, или там нет возможности ездить, там, получать высшее там, большое это какое-то образование, да, большие города, всегда можно найти применение своему трудолюбию и ответственному подходу. Всегда. Я в этом вот категорически уверен. И даже если ты работаешь на, я не знаю, ну, на какой-то не очень высокой позиции, но тебе эта работа нравится, тебе она нравится, допустим, да, так или иначе, то ты на вот мое личное убеждение, ты уже достиг успеха. Это для тебя твой личный успех. Да, может быть, ты не можешь не обеспечить всех своих детей, да, чем-то, но деньги, это, к сожалению, они там мерило всему там зачастую, но они далеко не самое важное в воспитании детей, потому что дети понимают возможности родителей как-то неформально, понимают, что можно, что нельзя, по большому счету, и они большего и не попросят, если они видят, но если они видят счастливых родителей, которые они даже не то чтобы самореализовались, отца, допустим, но не видят, что он делает какое-то дело, которое ему нравится, это уже хорошо. А мне кажется, то есть у меня стойкое убеждение, если человек делает дело, которое ему нравится, всегда открываются пути и дороги. Даже если человек неверующий, Господь всех нас ведет, он всегда откроет пути и дороги и дверцы, куда ему можно будет отцу прийти и получить там большую должность, лучшую профессию и так далее, и так далее. Но при этом, так как мы как верующие люди понимаем, что это соработничество, без воли, желания, трудолюбия человека, даже если Господь откроет дверь, зайти ты должен сам. И вот в этом основная проблема. Люди не знают, что дверь Господь открывает, неверующие, допустим, люди, к сожалению, не знают. Они могут это чувствовать, но у них нету, там, не знаю, желания, нету терпения, возможности дойти ножками в эту дверь и пройти в нее. Вот здесь зачастую нужно немножко себя порефлексировать и понять, что я вообще в жизни хочу. Вот я, если я этого не хочу, но это мне дает сейчас кусок хлеба, дальше я не могу двинуться. Нужно, сидя на этой работе, там, ну, набравшись определенного терпения,
параллельно
изучать,
присматривать.
Так точно. Сейчас очень, сейчас очень развиты онлайн-инструменты. Ты можешь где угодно быть, у тебя будет интернет, ты можешь обучиться, я не знаю, в любом университете мира, условно, даже бесплатно есть много курсов. Главное понять, что тебе это нравится, и ты, попробовав что-то там онлайн, допустим, ты можешь понять, что ты в этом профессионал. Вот я скажу так, у меня сейчас официально 3 работы.
У вас пятеро детей, друзья, пятеро, мы еще не говорили об этом, вот сегодня мы говорим об этом очень ярко и честно. Дорогие друзья, программа «Пайдея» на Радио Вера, у нас в гостях Валентин Толкунов, многодетный отец, преподаватель курса по интегрированному планированию в Президентской академии Российском экономическом университете имени Плеханова, преподаватель воскресной школы. Меня зовут Кира Вавриентьева, мы вернемся после короткой паузы, пожалуйста, не переключайтесь.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Здравствуйте, уважаемые слушатели, еще раз «Пайдея» на Радио Вера. Меня зовут Кира Вавриентьева, и с глубокой радостью напоминаю вам, что у нас в гостях Валентин Толкунов, преподаватель курса по интегрированному планированию в Президентской академии и Российском экономическом университете имени Плеханова, преподаватель воскресной школы, отец 5 детей, и вообще очень интересный гость. Спасибо вам, Валентин, что вы к нам сегодня пришли. Давайте дальше общаться. По отцовству более-менее я поняла. Лучший пример – свой пример. В общем-то, да. Мы приходим все равно к той истине, которая в глубине души, наверное, известна каждому из нас. Но вот вы знаете, вот я вас внимательно слушала, вы говорите о том, что если у человека, да, у отца нет возможности найти там работу мечты, вот прямо завтра, да, получить образование мечты, не потому что детей надо поднимать, потому что с 9 до 7 там рабочий график, родители пожилые надо там...
Да. ухаживать
и так далее, то можно хотя бы, когда ты работаешь, да, в какие-то минутки или там выходные дни, что-то проглядывать, что еще есть, что еще возможно.
Да.
Хотя бы просто проглядывать, хотя бы лечь в направлении какой-то цели. Еще, может быть, пока ничего не делать.
Угу.
Да. Может быть, какие-то курсы, которых бесплатно, кстати, тоже сейчас появляется все больше.
Угу.
Какая-то литература. То есть хотя бы просто думать в сторону своих каких-то вот душевных устремлений и молиться.
Безусловно.
Но я еще думаю, знаете, Валентин, бывает, ну, совсем тяжело, когда и это не помогает. И я вот, пока вас слушала, я подумала, а может быть, правильно было бы честно говорить своим детям, что послушай, сынок, в силу определенных обстоятельств, вот я не смог получить образование, которое хотел. Сейчас уже поздно. Сейчас я могу только вот как-то где-то что-то добирать. Сейчас ты видишь, что у меня нет возможности там уйти на другую работу. Мы в маленьком городке, выбор невелик. Но я хочу, чтобы ты нашел свой путь. Вот смотри, я не смог, может быть, найти, но, может быть, я могу помочь тебе своей честностью и честным признанием того, что вот у меня что-то как-то не получилось так, как я хотел, я могу помочь тебе нащупать свою дорогу. То есть, знаете, от обратного пойти. Не делай, как я, тяни свою лямку жизни, будь несчастным и все время ругай страну, президента, все. А вот именно давай мы попробуем. Ну, у меня не получилось. Давай, может быть, я помогу тебе нащупать просто чисто интуитивно. Может быть, вот эта честность в отношении с детьми, она была бы хороша.
Ну, я, да, Кир, абсолютно правильно ты заметила, я об этом тоже говорил, помнишь, про третью часть, когда особенно ребенок-подросток, искренность важна, я именно про эту искренность и говорил, и искренность в том числе в признании своих слабых сторон, своих текущих болей. Потому что когда ты приходишь, условно говоря, с камнем, да даже не в этом дело, не с камнем, где-то за внутри души, ты понимаешь, тебя наругало начальство, тебя вновь там что-то там облили, там что-то так, не так случилось, и прям вот ненавистная работа, вот ну надо идти, и ты приходишь весь такой вот отягощенный этим, и ты же не хочешь спустить пар и просто сказать действительно, что вот мне действительно тяжело, там уважаемый сын, там такой-то, такой-то, Ваня, Петя, там, Коля, мне вот, слушай, мне вот такая тяжелая ситуация была на работе, прям вот тяжело. Это зачастую тяжело сказать, да, то есть какие-то есть у нас внутри нас барьеры, которые не позволяют нам это сделать почему-то. Я за искренний разговор, но по возрасту, да, то есть если это подросток, с ним уже можно эти темы затрагивать, и можно об этом говорить искренне. Я абсолютно с тобой согласен, что признание того, что ты чего-то не можешь, на самом деле это сила. Это не слабая сторона, как бы это со стороны не казалось. Потому что, как я супруге всегда говорю, признание проблемы – это полпути к ее решению. Так точно. И это очень важно именно детям. И ты детям транслируешь этот опыт, и они запоминают не то, что ты неуспешный, как тебе кажется, они запоминают, как надо решать проблемы. И они также будут поступать в своей жизни, а это самое главное. Мы должны их научить решать проблемы. Не должны, как бы, говорить, вот я супергерой, или я вот там такой несчастный весь, у меня ничего не получается. Это дети это не считывают. Они нас любят, безусловно, и они не так смотрят на нас самих, как мы думаем. Вот. А давать пример, быть искренним и переступить через себя где-то, это действительно важно. Но здесь тоже нужно иметь определенные грани правильные, да, чтобы это было не чрезмерно, да, чтобы ребенка совсем не погрузить в какую-то свою там тяжелую ситуацию, да, тут надо тоже иметь силу эту информацию донести вот в каком-то правильном виде, да, как, знаете, у младенцев же вначале разжевывают еду, да, там маленькую, да, это, а потом только потихоньку-потихоньку. Здесь тоже вот нужно, ну, это идеальная ситуация, когда вот нужно, так сказать, какую-то дозированную информацию сказать, и самое главное вот то, что ты сказала, направить. Да, направить, сделай вот лучше, чем я. И это на самом деле, вот по мне, по моему опыту, сыновей это действительно мотивирует, когда отцы так говорят.
Ага, Валентин, ну смотрите, мы же сейчас говорим, да, о поиске своего логоса. Вот давайте это еще обсудим. У вас четверо сыновей и одна дочь.
Да.
То есть понятно, что надо всем будет помогать как-то развиваться, искать свою профессию, искать себя в жизни.
Да.
Есть ли у вас мысли какие-то по этому поводу, как вы будете это делать? Тем более старший у вас уже подросток.
Да,
такой подросток прям.
Паспорт получил
летом. 15 ему, да?
Ну, практически.
Скоро уже, да.
Да. Я скажу так, что первый момент тут, я, когда у меня только дети маленькие были, я же там пытаюсь заранее все что-то доделать, понять, как там, как мне поступать, я действительно очень сильно заморачивался, думал, вот я сейчас не угадаю, какой у них профессии, они там не смогут себя найти, я это уже пока не в пеленках были, уже об этом думал, как отец думал, как же там вот возрастить детей, потому что я сам, кстати, к профессии пришел не сразу, да, я в логистику перешел, а понял, что это там то, чем мне интересно заниматься через 5-7 лет, да, до этого я метался, вот, и я понимаю, как важно уже подходя к институту понимать, где ты будешь, почему, потому что ты будешь, ну, на шаг впереди относительно других, и это действительно очень важно, вот, ну, особенно для сыновей. А с точки зрения того, как их направлять, все очень просто. Все очень просто. С старшим сыном я слушаю его музыку, которую он сам делает. Играю, я сам научился играть на гитаре. Там подарили ему гитару, дал, ну, возможность ему заниматься с преподавателем. Мне очень нравится, как он музыку делает, он молодец. Со средним сыном я пошел на дзюдо, стал заниматься тоже сам отдельно дзюдо, хожу на соревнования, его поддерживаю. С третьим сыном я научился наконец-таки играть хорошо в шахматы, более-менее даже там на семейных турнирах какие-то места стал заниматься. Вот, и мне открылся мир шахмат, и это, оказывается, очень классная история, очень близко с математикой, с моей профессией, с логистикой и с интегрированным планированием в том числе. Вот, с маленьким сыном я просто научился заново рождаться и улыбаться, потому что это такое ну, чудо, Лёшенька наш.
Он просто, он был здесь у нас на Радио Вера, когда вы приходили записывать Анну, это был праздник просто какой-то.
Вот, я не знаю, Господь такое чудо дал, и это не абсолютно не от меня, ни от Ани не зависит, и мы видим просто и радуемся. Вот, он дает энергию на самом деле и помогает вот в такой стрессовой ситуации, когда три работы, все тяжело, он помогает просто жить, да.
Валентин, вот. Спасибо вам большое, что вы это говорите, потому что не часто приходится слышать от мужчин секрет многодетности. И все же мы же больше слышим о трудностях многодетной семьи. Мы слышим о недостатке денежных средств, мы слышим тут и там о необходимости в какой-то помощи, там, да, хотя бы просто по дому. То есть одни сплошные трудности. Ну, плюс здоровье, выносить, родить,
много
да?
Много всего, да.
Всё-таки
логистика,
тут, да,
развести, отвезти.
Логистика, секции, кружки. Это действительно крест, это действительно такое трудное послушание, но вы говорите о радости, о радостной стороне этой жизни, за что я вам очень благодарна, потому что это очень важно. Дорогие друзья, вдохновляйтесь примером Валентина. Все можно потянуть, если ты с Богом.
Да, да, и я скажу так, что действительно, почему говорят, что дети – цветы жизни, потому что дети дают тебе больше, отдают тебе больше энергии, больше любви, чем ты отдаешь им. Это безусловный факт, я подпишусь под этим 5 раз, скажем, своим ребенком. Вот, и это дорогого стоит, потому что, ну, что называется, я тоже с супругой там периодически общаемся, когда тяжело, там мы делимся мнениями, я говорю, слушай, ну, вот пройдет 10-20 лет, поверь мне, все твои вот эти стрессы ты забудешь, дети вырастут, о сухом остатке что будет? Будет твоя работа, будет там дом, что-то еще, а что тебя будет мотивировать? А вот дети, твои дети, дети их детей, они как раз-таки будут нам давать вторую жизнь в том возрасте. И помни об этом, ну, у меня просто такой подход, помни об этом всегда, ты понимаешь, ради чего ты сейчас трудишься, ради чего ты сейчас, ну, безусловно, пашешь, да, чтобы вкладывать в них максимально. Но надо не забывать, безусловно, про Бога, потому что если человек будет упахиваться, он может просто перегореть, и я знаю, тоже отцы тоже могут перегореть в этом. И здесь без Божьей помощи, без поддержки духовной, безусловно, мне было бы очень сложно, сразу скажу, потому что, еще раз, я, да даже когда я Аню встретил, на самом деле, я думал, вообще я там жениться не буду. То есть у меня было такое не очень хорошее опыт взаимодействия, да, было такое, прям я, ну, и вот как-то все так сложилось, что вот семья образовалась, и 5 детей.
Пайдея.
В гостях у программы «Пайдея» на Светлом радио Валентин Толкунов, преподаватель курса по интегрированному планированию Президентской академии в Российском экономическом университете имени Плеханова. Многодетный отец, преподаватель воскресной школы, меня зовут Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш действительно очень интересный, глубокий, искренний разговор. И времени у нас остается немного. Очень хочется, конечно, Валентин, успеть еще вас спросить действительно про воскресную школу. Угу. Вы специально это обозначили как одну из своих ипостасей, как одну из своих важных сторон вашей деятельности, вашей жизни. То есть вас еще на это хватает в воскресной школе преподавать. Наверняка вы видите в этом для себя какой-то смысл. Я помню, у нас был священник, он говорил: никогда, никогда в жизни не водите детей в воскресную школу, потому что там они веру не обретут, а потеряют. Вот что вы думаете на этот счет?
Да, есть много действительно разных мнений про воскресную школу, ровно так же столько же мнений про школу, да, по большому счету.
Да, что там они себя не найдут, а потеряют.
Да, да, что не найдут профессию, что система их сломает и так далее. На самом деле дети везде выживают, вот я общаюсь уже с детьми, там, старшей группы воскресной школы, да и младших, я, кстати, заменял занятия, да, там, условно, там, 7-8-9 лет, и со студентами я вижу, что, ну, на самом деле, дети самые живучие, на самом деле, люди на нашей планете, и это дорогого стоит. А что я могу сказать? Что воскресная школа – это все зависит от того, кто там преподает и какие цели ставит она перед собой. Вот, в нашей воскресной школе небольшой у нас приход, это там находится в Московской области, в деревне такой живописной на берегу Москва-реки, и, соответственно, у каждого преподавателя, у каждой группы есть там свой возраст, да, определенный, и приходят ровно те дети, которые, ну, которые либо ходят давно в храм, либо родители которых попросили, да, чтобы дети ходили. И здесь, еще раз, все зависит от преподавателей и направления воскресной школы. Если она направлена на то, чтобы обучить детей и дать им показать красоту веры без каких-то там формализмов или без гонки за какими-то там 100% всю тематику, догматику там дать, да, понять и так далее, то здесь нужен очень тонкий подход, потому что для меня воскресная школа – это школа выходного дня, условно говоря. Это практически как кружок должен восприниматься, с одной стороны, потому что это не что-то обязательное, по большому счету, и это очень важно отметить. Но, с другой стороны, раз родители отдают детей в воскресную школу, значит, у них либо нет возможности самим поговорить с детям о вере, либо они доверяют настолько именно тем преподавателям, хотят именно к ним отдать, либо кто-то просто вот думает, ну вот я там высокодуховно как-то не могу развиваться, хоть дети будут развиваться, вот я, ну, не знаю, вот пускай там научат. Вот, и эти три подхода, от этого, и как раз-таки от этих трех подходов зависит и результат ребенка, кем он может вырасти. Я бы священника, слова этого священника перефразировал: зависит от родителей, с каким послом они дают. Если в воскресной школе учат одному, он приходит, ребенок дома, там совсем другое, понятное дело, что он отвернется от, возможно, отвернется от храма, если Господь там где-то не убережет. Да? А если родители воскресной школы смотрят примерно в одну сторону, а еще если есть духовник у воскресной школы, и у этих родителей это один человек, один священник, один приход, это вообще замечательно. Вот, в нашем случае у нас вот такая единая приход, есть крепкий приход, есть семья такая вот приходская, и меня вот 2 года назад батюшка благословил прям подростками заниматься, я вдохнул-выдохнул, тогда у меня стали появляться вторые-третьи работы. Я про себя подумал так, а куда я иду? То есть потяну ли я? Но в какой-то момент меня пересилило именно понимание, что раз батюшка благословляет, причем он как-то это внезапно сделал, я такой: хорошо, я буду. И здесь можно очень долго говорить, но на самом деле у меня есть замечательная история своего рода, которую я благодаря своим детям откопал до там, 5-го колена. Оказалось, у меня в роду есть священники, и оказалось, что у меня в роду есть, то есть вот мой прадед, мой прапрадед Сергий, отец Сергий, он служил в Архангельской области, а его отец Феофан, оказывается, из Подмосковья. И он был фотографом, меценатом, фотографом Троицы Сергиевой Лавры. И есть фотографии, которые им подписаны. И фамилия у него Осипов. Такая известная фамилия. Феофан Осипов, да, он вот родил отца Сергия, рано умер, и поэтому они с бабушкой переехали в Астраханскую губернию к другой там родственнице. И он, отец Сергий, он учился в гимназии московской, тогда их было всего две в то время, это был конец 19 века. Он переехал туда, в глубинку, как я понял, у него было одного там образования, он стал законоучителем, я откопал ведомости астраханские, там было все прям написано, кем он был, потом он, видимо, от законоучительства, там 10 лет был в одном храме, потом стал священником, там уже нашел матушку, это матушка, это Мариамна Осипова, она дочка священника, там протоиерея Николая, местного, по-моему, благочинного даже, вот, то есть у нее там...
Все серьезно.
Да, все серьезно. И после этого, вот именно по этой линии Осиповых, она пошла, то есть моя бабушка была учителем больше 30 лет, причем в коррекционной школе города Волгограда. Это очень тяжелый, на самом деле, труд. Моя мама не стала учителем, может быть, промыслительно, потому что она дала списать на экзамене, строгом экзамене в педвуз молодому человеку, который перед ней стал больше количества баллов, чем она. И она вот прям последний, кто не прошел, она ушла в финансы. Вот. Но она всю свою жизнь преподавала, помогала, неформально это делала. И, видимо, вот этот вот ген, он передался мне. И я, понимая вот эту всю историю, и тут меня благословляет, я там сам условно говоря, не лез на этот труд, нарожен, да, и вот я понял, наверное, есть об этом какой-то промысел. И вот оно так сложилось, и здесь я могу сказать так, что вот работа именно с, если затронуть тему подростков и воскресной школы, для них очень важно не то, что вот какие-то поделки или там темы, там, которые мы проходим, для них важно обсудить суть проблем современных через призму православных праздников, догматики, добавляя туда какого-то интерактива, либо вот, как Кир, я говорил, для меня это было очень большим открытием, киноуроки, есть сайт киноуроки.ру, соответственно, это большой портал, где короткометражные, красиво, классно сделанные фильмы, где снимаются подростки о подростках, он разбит на категории добродетелей разных. Там милосердие, помощь ближнему, любовь, целомудрие, патриотизм и так далее, и так далее. И ты можешь, подбирая те качества, которые ты, те смыслы, которые тебе нужно в урок добавить, ты берешь этот фильм, там есть бесплатная методологическая база, которую можно использовать. Я обычно ее импровизирую, то есть что-то беру, что-то не беру. И в том числе вторая часть моего урока всегда это фильм, обсуждение смыслов. Вот я, кстати, взял очень много подходов со «Светлого вечера», я вам очень благодарен. Я ваш слушатель уже там все эти 10 лет.
Энное количество лет.
Да, очень много. И я очень много беру у вас тоже вот этот формат обсуждения, потому что с подростками нужно обсуждать. Нужно самое главное, самое большое достижение, когда каждый из учеников, у меня маленькая группа, там 5-7 человек, выскажется. Это очень и очень для них важно. Они должны не только копировать что-то мнение, они должны свое высказывать, и тогда с этим мнением можно и дискутировать, и можно обсуждать, и тогда они действительно имеют какую-то ценность, да, после этих встреч. Безусловно, догматика у меня существует, но она, условно говоря, там 10% от всего урока. Я ее даю, потому что это формат воскресной школы, но на основании ее от определенного праздника я прихожу к каким-то современным смыслам. То есть я пытаюсь соединить...
А можете пример привести?
Да, пример привести могу. Допустим, неделя православия, торжество православия. Вот каждую неделю Великого Поста мы прям очень плотно обсуждали, в том числе догматические части. Мы от обсуждения соборности, да, там собор был, на котором приняли там правила веры, да, то есть всю догматику, да, символы веры, которые записаны. А почему приняли? Потому что были ереси. Почему были еретики? Кто такие еретики? Мы от этой темы перешли к теме сектантства. И, оказывается, полгруппы не знала, кто такие сектанты. Хотя они подростки. И мы эту тему тоже затронули. Я это сделал очень аккуратно, чтобы не навредить, да, потому что лишней информации тоже не перегружать. Но я такой мостик простроил. И, с одной стороны, мне кажется, все-таки, если проинформирован, значит, вооружен, да, я тоже дал какую-то дозу вот этого защиты, да, потому что сейчас, кстати, они опять активизировались. Вот, и тоже подростки должны об этом знать. На праздник введения во храм Пресвятой Богородицы тоже говорили, в том числе и о целомудрии, да, о том, как это важно сохранять отношения в целостности. Это очень тонкая тема, я ее очень аккуратно затрагиваю, на самом деле, но тоже стараюсь ее не обходить стороной. И мне кажется, моя такое искреннее желание с ними обсудить, то есть мне самому интересно, на самом деле, с ними, мне интересно их мнение знать, я неформально к этому подхожу. Мне кажется, вот эта искренность и желание зацепить аудиторию, что называется, да, подростковую, и я вижу в них каждом личности, мне интересно с ними, как с личностями поговорить, это их раскрывает. И вот это дает ценность этим урокам, и действительно ребята стали приходить и приходить чаще, хотя я чувствую, что на первой части догматики, ну, там немножко засыпают, они тяжеловатые, многие воспринимаются.
Ну, конечно, вот, но... Вселенские соборы, ереси.
Конечно, это конечно, что там, что зачем следует, там, как отец, сын, отец...
Ну, катехизис, да.
Да, катехизис, угу. Дух Святой, и как они между собой взаимодействуют, угу. И так далее. То есть я, кстати, интересно говоря, что я как-то так случилось, что вот первый ребенок, когда мне полгода было, первому сыну, мы там, еще у нас не было отдельной квартиры, еще там все ютились где-то в комнатках, я пошел на дистанционный факультет по СТГУ, у меня же супруга по СТГУ закончила, надо обучиться. Я да. Вот, я думаю, детям я же должен как-то да. Говорить о православии. Я тогда еще таким, у меня и фитнес был, ну, уже, может быть, не таким сильным, но все равно. Я вот, я помню, я ребенок здесь вот укачиваю, я там какую-то лабораторную работу по Ветхому Завету делал одновременно. Но я скажу более того, больше потом у меня времени на это не было, но эта база, которую по СТГУ, спасибо им большое, они, особенно по Ветхому Завету, меня там погоняли конкретно, и на самом деле Ветхий Завет очень нужно знать. Вот это прям база. И ту базу, которую мне заложили там, я, безусловно, сейчас ее активно использую, потому что у меня даже, ну, получается, есть там...
Своя методика тоже, да?
Да, да, и методика своя.
Во многом благодаря этому.
Это, то есть, все-таки в воскресную школу должны идти люди, у которых есть хотя бы какая-то минимальная база богословская, это очень и очень важно, но при этом нужно очень гибко подходить к аудитории, особенно к подросткам, к их чаяниям и желаниям. Да. Но без догматики никуда, на то она и воскресная школа.
Спасибо огромное, Валентин. Дорогие друзья... Программа «Пайдея» на радио «Вера». Напомню, что этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. И напомню, что наши регулярные беседы по образованию мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А у нас в гостях был Валентин Толкунов, преподаватель курса по интегрированному планированию Президентской академии и Российском экономическом университете имени Плеханова, многодетный отец, преподаватель воскресной школы. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания. Пайдея.